Здравствуйте. Я должна сказать, что я немножко нервничаю, поскольку это первый раз, что я говорю про Zoom. И я вижу себя, и это первый раз, что я говорю себе, как будто говорю в зеркало. Короче говоря, я американка, как написано здесь. Нет у меня никаких родственников из России. Все не из России. Так что вся причина, почему я говорю по-русски, поскольку я училась в университете, чтобы преподавать Тору в подполье в 80-х годах. Первый раз, когда я ехала, это было в 84-м году, и я хотела ехать только тогда, когда я смогу читать и говорить великолепно, чтобы не быть в руках КГБ. Как это работает, что обычный турист, он живет в больнице, в гостинице, и какая-то черная Волга с водителем от них, они везут повсюду. Я не хотела быть в их руках, и поэтому я хотела ехать только тогда, я могу хорошо, великолепно говорить и читать. Так что я была уже в третьем курсе русского языка, поскольку без русского языка невозможно это все, что я хотела делать. Я хотела преподавать Тойру. А вся причина, почему я учила русский язык, это чтобы Тойру преподавать там. Женщины в еврейской общине в Советском Союзе не говорили ни на иврите, ни по-английски в то время. Мужчины немножко иврит, немножко говорили, но не женщины. Я думала, что так и будет, что я буду преподавать женщину, но оказалось, что были и там мужчины тоже. Значит, я была в группе студентов в Нью-Йорке, и это было к концу лета. Я сделала маленькую программу, чтобы не учить третий курс весь год. Вместо этого было 10 недель летом, где я окончила весь этот курс за 10 недель. Пришел к нам студент высшей программы и сказал, что он хочет ехать с нами на 10 дней в Союз через 2 недели. Но это было очень дорого, никто не мог, кроме меня. И я сказала папе, давай я поеду сама. Я получила визу за 2 дня, что это чудо. И я ехала. Я стучила у Гриши Вассерман, который вчера говорил. Я стучила у него в дверь после 3 дня, что я не кушала ничего. Значит, я не принесла никакого контрабанда первый раз, когда я ехала, поскольку на дворе шапка горит. Я очень боялась, что будут понимать, что если я принесу еду, это значит, что я соблюдаю кашрут, и они будут это догадаться, что это тупости, конечно. Но это то, что я думала. Даже сидур, даже молитвенник я не принесла с собой. Можно первая фотография Гриши Вассерман, для тех, которые не были вчера, не видели его. Значит, это фотография из 87-го года, но в 84-м году он еще не женился. И я первые слова, которые я ему сказала, это «Ты должен меня кормить». Поскольку я 3 дня не кушала ничего, я принесла с собой какие-то порошок австронатов, а там это называется кавсмонатов. И я сказала «Все, мне надо кушать». И он меня кормил, я никогда не забуду это. И я сказала, что я спросила его, мой план, был у меня план приехать на следующий год в студенческой программе. Турист в Советском Союзе может быть только 2 недели в одном городе, поскольку они боялись шпионов, как я. Значит, тем, что я занималась, было против закона. И поэтому они думали, что будет как можно меньше ущерба, если это ограничено только на 2 недели. Поэтому Я не хотела ехать как туристка, а как студентка, поскольку может быть столько времени, как студенческая программа. И это было 9 недель всего. 6 недель было в ЛГУ. Я была в Ленинграде, и мы учились в ЛГУ официально. Значит, я выбирала именно эту программу, поскольку они, им все равно было участвовать я в всякие поездки. И им плевать, пошла ли я в достопримечательности Ленинград или нет. И поэтому я соединилась именно к этой программе, именно потому что это было самое слабое с точки зрения, как они следят за мной. И я спросила в этом году Гришу, как ты думаешь, это хорошо или нехорошо? Может быть, это идея ненормальная американка приехать сюда и преподавать Тору. Он сказал, что это очень отличная идея, но он, как оказалось, не мечтал, что я вернусь, поскольку он мне сказал, что никто из Америки не возвращается. Они приезжают, им жалко советские евреи, и они принесут какой-то магнитофончик или немножко еду, который нету там, например, дефицитный был сыр. И потом они могут вернуться домой и спать хорошо в их пастел, без того, чтобы думать, что они ничего не делали для наших советских евреев. Так что он не ждал меня на следующем году. Но я приехала, и когда я стучила в дверь в 85-м году, он уже женился. Еще не было детей, но он уже женился. И сказал, через неделю я иду в поход с людьми из разных городов. Ереван, Тбилиси, Ригу, Киев. И меня не будет. Я тебя не ждал. Я не знал, когда ты должна была приехать. Поэтому нечего делать. Надо будет учиться с другими людьми. И так и было, что в этом году я училась с другими. Это потом увидите. Пожалуйста, Рега, если вы смотрите на эту фотографию, есть что-то, белая синяя, как это по-русски трейлет, я забыла. Это двойной магнитофон, что можно записать кассеты или уроки, или музыка еврейская. И я поэтому в том году, в следующем году я купила 400 кассет в разных березках. Мой папа мне сказал, что хорошо, что в Советском Союзе они не знали, как проверять карточку. Поскольку если бы они проверяли, они видели, что нет денег там. Поскольку ограничение было 10 тысяч долларов. И мне удалось тратить больше, чем то, что было на карточке, если вы понимаете меня. И он сказал, хватит, не нужно больше кассет. Значит, как они продавали там, вы видите, что есть наверху от магнитофона есть книги, которые они сфотографировали, и это они раздавали всем, которые учились, кроме самиздат, который налево, там такие бумажки, они сами перевели и распечатали. Следующая фотография. Галит, ты там? Галит исчез. О, значит, это в 87-м году уже родилась Рохлик, она на Грише, и Нафтоли, который на жене. Значит, в этом году я уже не была студенткой. Я была студентка дважды. В 85-м и 6-м. Почему? Потому что они обычно не принимают второй раз студентки, но поскольку был взрыв в Чернобыле, у них было мало студентов, которые хотели ехать. Даже мой папа запретил меня ехать в Киев в том году. Он сказал, что он не хочет, чтобы я получила всю эту радиацию. Так что, несмотря на это, это был мой самый лучший год. скоро будет фотография из того года. Значит, в 86-м году было 14 уроков в неделю, каждый урок по 3 часа. И один урок был с Тамарой, и один... Тамара — это женщина, скоро я буду говорить про нее. И она меня кормила. Каждый раз, когда я была в Союзе, Тамара меня кормила каждый раз. Каждый день. В 86-м году было самое забытое, самое удачное. И я приготовилась к этому, поскольку я уже была один раз. Я видела, как все работает. Я решила, что в том году я хочу учиться с ними. Было у меня почти 2 месяца. И можно было учить про Раши. На Раши есть комментаторы, которые объясняют Раши. Мы учились с Гришей и все его учеников. Мы учились шпионы, которые Моше Рабейну послал в Эрец Исраэл, чтобы видеть, как завоевать это. Это то, что мы учились. А чтобы это учиться, я в Нью-Йорке купила новые книги, и я пошла к человеку, который снимает обложки. Я сказала, из 5 книг делать 3, из 2 делать 1, чтобы контрабанда в таможне не будет выглядеть слишком страшно. И еще я готовила это как книга из библиотеки. Не просто библиотека, а Колумбийский университет. Я купила такие бумажки, наклейки. Я наклеила на первой странице. И я сказала на таможне, что вы не можете взять от меня, поскольку это не моя книга. Это книга библиотеки Колумбийского университета. Поскольку они искали в чемоданах то, что я распространялась повсюду, они забирали и сделали одну кучу всех книг и сказали, вот контрабанда, мы возьмем от тебя. Я говорю, нет, вы не можете, поскольку это не мои, и надо мне вернуть, поскольку я могла, чтобы я могла вернуть в Колумбийский университет. Но мы пользовались этими книгами, и я хочу следующую фотографию. Галит, когда я ехала первый раз, я думала, вот у меня проект, я буду приблизить 3 миллиона евреев к Торе. Вот, для меня Советский Союз или Советский Еврей, это была концепция. Не было людей, не было лица. Но когда уже вот эта фотография, это уже четвертый визит, и я держу Гришиных детей, и уже все люди там были как мои друзья. И после допроса в Киеве в 85-м году я встретилась с Тамарой из Ленинграда в Москве, и когда она слышала, что я прошла допрос настоящий в КГБ, и она сказала, что вот сейчас ты одна из нас. Это говорит, я не туристка, и не студентка, и не американка. Сейчас я одна из этой общины еврейской советской. Следующая фотография. Галит. Вот. Это снимал Миша Элман. Миша Элман, он тот, который сфотографировал все книги, чтобы могли учиться от них, и поэтому он не находится, поскольку он сфотографирует, поэтому он не видит. Значит, вот направо от меня это Гриша, и налево от меня, на самом деле это напротив, это Элиезер Ксидо. И когда я приехала второй раз в 85-м с группой, и Гриша сказал мне, что вот он идет на поход в горы, там КГБ не может выслушаться. И поэтому он взял всех людей, его учеников из разных городов. И остался Элиезер, который здесь налево, он остался в городе. Я не знала, что он существует. И он не знал, что я существую. И так и было до последней недели. Значит, моя последняя неделя в этом городе, Гриша вернулся, позвал Элиезер и сказал, давай будем учиться. Когда я не скажу вам, что мы учились, но я помню, и он очень разочаровался, что мы потеряли 5 недель и не могли учиться, не учились. В это же время я училась с другими, но не с ним. И я ему сказала, что имеется Ашем на следующем году будем учиться. А следующий год был тот самый удачный, который был много-много уроков. Следующий, пожалуйста, фотографии. Вот. Это группа, можно сказать, продвинутая группа. Элиезер направо. Рядом с Элиезер это мой муж Элияу Ицхаки. Но он тогда не был мой муж. Он сказал мне, Элиезер, который на самом правом, он сказал мне в 86-м году. Есть у нас новый член нашей общины. Может быть, что-то из него будет. Так он мне сказал. Значит, в том году, в 86-м, не фотография до того, я сказала моей маме, что в Советском Союзе нету нормальных рубашек. Нету белых рубашек на шаббат. Есть только, как вы видите, все, и как я сейчас, окей, все рубашки, они такие цветные и всякие линии. Короче, я сказала маме, давай пойдем купить рубашки, поскольку нет у меня представления, как купить рубашки для мужчин. Так что моя мама объяснила, что высокий человек, ему нужна длинная рукава. И если он толстый, нужна широкая верхняя часть рубашки, я не знаю, как называется. Значит, так что я купила именно ровно 7 рубашек. И я сказала маме, описала эту рубашку для длинного тонкого человека, как Элиезер. И я купила для него рубашку. И, Значит, был 8-я рубашка для кого-то. 1 из 3 миллионов человек должен был получить эту рубашку. Но я знаю, кто. Я решила, что пусть будет высокий, худенький какой-то кто-то. И следующая фотография. Галит. Вот. Это группа, среднего группа, которую Гриша учил. Следующая фотография. Следующий. Вот. Здесь, как вы видите, они одеты в белых рубашках, которые я принесла. Значит, почему улыбается Элияу, который налево? Он улыбается, потому что я хотела их сфотографировать в рубашках и в кипах. Значит, мы учились, я принесла намеренно учить с ними, это маленькая книжка, которая ближе к нам. И Элиезер сказал, что это не годится сфотографировать с такой книжкой. Лучше гемару. Так что он вынул какой-то гемару только чтобы сфотографировать. И Элияу это было очень забавно, что Элиезер хочет сфотографироваться с гемарой. Значит, когда Элиезер сказал, может быть у тебя есть лишнюю рубашку для Элияу, я сказала, как раз есть у меня, поскольку они оба очень высокие, 1,87 м, они одного роста, и так случайно, в кавычках, это то, что я принесла, 8-я рубашка, потом Элиезер сказал, может быть, у тебя есть тоже кипу, поскольку все кипы падают от него, Я сказал, понятно, что все кипы, они падают, потому что у него слишком много волос. И потом он сказал, какая-то наглая американка сказала, что у меня слишком много волос. Следующая фотография. Я хочу только сказать, что после того, как мы женились, эта рубашка висела у нас в шкафу. Значит, видите, что эта жена, направо, это жена Элиезера. и это ее дочка, и она учит ее алфбейс. То, что она держит в руках, это как они издавали книги. Это фотографии, каждая страница книги – это фотография. Так что, однако, книга может быть очень толстая. Вот она учится здесь. Следующая фотография. Я была у них дома. Вот эта их стенка. Наверху, видите, есть написано на иврите «Ваю эйнеха роот эт мореха», чтобы ваши глаза видели ваших раввинов. Или преподавателей, лучше сказать. Значит, поскольку я уже, это мой четвертый визит там, я уже знала, как выглядит стенка, где у них есть фотография раввинов. И поэтому я принесла всякие ручки цветные и линейку. И я в гостинице готовила для каждого дома, я готовила вот такие, как вот над этими фотографиями, поскольку я их любила, я имею в виду любила людей. Я уже дружила с ними, я хотела давать им что-то, которое невозможно купить там и невозможно достать там. И это то, что я делала сама. Следующая фотография. Гали. О, вот Тамара. Тамара, она гиорет была, она умерла, к сожалению. И поскольку нет никаких евреев у нее в семье, это было место, которое было безопаснее, чем любое другое место. Все туристы, все рабони, которые ехали туда, и я тоже я, это была первая остановка Тамара Красильникова. Вот я у нее кушала, она сама готовила халот, она не купила хлеб, она кушала только мацу и халу, которую она сделала. И я принесла ей для отказников и для людей, которые в тюрьме, шоколад, белый шоколад. Почему? Потому что в тюрьме, или в Сибири тоже, не разрешили давать им ничего, которое хорошо для тела. Только тупости, салфетки согласились давать, но не еду хорошую, которая хорошо для тела. И поскольку шоколад считается укрепляющая вещь, не разрешили шоколад в тюрьме. Но поскольку в Советском Союзе я не была белого шоколада, поэтому мы принесли белый шоколад, она должна была растаять его и делать что-то, которое выглядит как конфетка, и тогда они пустили. Еще и мы принесли то, что всякие вещи для халот, чтобы она могла печь на шаббат халот. И еще плюс ко всему следующие фотографии. Она преподавала женщинам, и когда я была, вот это ее группа, когда я была, я тоже им преподавала. Кроме того, что она преподавала и что она была первая остановка для всех, я сказала ей, пожалуйста, позвони Гришу и скажи ему, что муха прилетела. Это я. Следующая фотография. То, что она занималась больше всего, это следующая фотография, это вот сам издат. Нет, нет, предыдущий. Вот. Вот внизу вы видите все эти классеры, я не знаю, как сказать по-русски, там есть каждая эта книжка, которую она перевела на русский язык из иврита, и это какой-то святая Сефер Кодеш. И если бы, не дай Бог, КГБ поймали ее, что она занимается, это не только самиздат, а самиздат и религия вместе, это был ее конец. Так что это было закрыто все время, никто не это видел, но это было главной задачей ее. Она когда-то несколько лет до того она работала с Гришей в компьютерах. Следующий, пожалуйста. О, я вижу кого-то. Эйзе, счастливая я. Следующая фотография. Вот, я сказала, что в 85-м году, когда Гриша ехал на поход, я преподавала у этого человека. Его зовут Элимелех Рохлин. Значит, у него тоже были ученики. И то, что произвело на меня впечатление, был один ученик. Его звали Иуда. Иуда не хотел служить в армии, поскольку я уже понимала из Гриши в 84-м году, что не только били евреев, но если еврей хотел вставать раньше времени, чтобы молиться, не давали. Давали, ударили его, но давать молиться нет. И даже я сама знаю человек, который я была на свадьбе его дочери год назад, что он прыгал с крыши, я думаю, второй или третий этаж, чтобы думали, что он сумасшедший, может быть, он немножко, да. Короче говоря, он прыгал с третьего этажа, чтобы освободили его из армии. И вот ученик, который был у этого человека, Элимелех Рохлин, который здесь стоит перед нами, его мама так боялась Сталина и КГБ, что когда ее сын начал соблюдать заповеди, она угрожала на него и сказала: «Ты уже был в психушке, чтобы получить освобождение из армии». Он был маленькое время, мало времени, он сказал, что не, он сделал себя как будто ненормальный, чтобы не должен был служить в армии. Невозможно быть евреем в советской армии. И его мама так боялась иудаизма, что она сказала, что если он не прекращает, не будет прекращать соблюдать заповеди, она пойдет в психушку, и она скажет, что он совершенно ненормальный, и надо его послать туда на постоянно. Так что он должен был убегать из мамы в Казан. И когда в 85-м году, когда я приехала туда, именно в это время он уже вернулся. Он был один из учеников, которым я учила у Элимелеха. Следующий. Галит. Вот я ехала в этом году, в 87-м, это фотографии, это Вильнинская гаон могила. И я сказала им, что если они хотят община в Вильнюсе, если они хотят учиться, тогда я пойду раньше в эту могилу, я буду чуть-чуть молиться, и потом я дам урок живым людям. Но если им тяжело учиться эрев шаббат, в пятницу, тогда 55 километров от Вильнюса есть Эйшишки. Там мой прадедушка. Но я не ехала туда, поскольку живые они раньше, они должны быть раньше в порядке важности, чем люди, которые уже умерли, даже если это прадедушки. Следующая фотография. Вот эта группа в Вильнюсе. Я хочу сказать вам, что у меня есть привилегия. Я заслужила давать урок 32 года у этой женщины, которая не на самом праве, но предпоследняя на право. Я зовут Леа Чернобродов. И у нас есть группа, вся наша группа, это или те, которые я учила в Союзе, или что я не заслужила их учить в Союзе, но я знала про них. И вот, который стоит, это Вика Кувьянская. Она тоже, она живет напротив Лея, и когда мы не можем учиться у Лея, мы у Вики. Мы учились 20, почти 28 лет учились Берешит. Только Берешит. Это женщины, я должна вам сказать, женщины самые умные, которые любить жизнь и нормальные здоровье и соблюдающие на самом высоком уровне. И это почти, я так люблю с ними учиться. Один раз есть одна из этой группы, у меня есть доктор Ратпра Достоевский, и когда я думаю, что вот, есть у меня вопрос, но они не будут спросить, они не будут задать этот вопрос. Всегда задавали вопрос. Так что это просто великолепный урок с того времени, когда мы окончили Берешит. Это не в Союзе, это здесь. Но это все начиналось, потому что вот, вы видите, две женщины в 87-м году, которые уехали, и до сих пор они у меня на уроке. Следующая фотография. Это Вильнюс был. Следующая. Вот, это шпионская фотография. Есть только одна гостиница в Вильнюсе для туристов. Я в Вильнюсе была туристка, не студентка. Я сфотографировала это из окна гостиницы, чтобы я могла показать тем рабоним, которые ехали в Союз, как попасть на урок. Такие фотографии есть у меня много. Как попасть в Гриша Вассерман, как попасть в Тамару в Ленинграде, как попасть в Тбилиси. Каждое место, где я была, я такие, чтобы показать людям, потому что это дает человеку хорошее чувство, что он как будто знает, куда он идет. Налево есть тропинка такая, надо идти прямо, потом есть мост направо, перейти мост, потом налево от этих домов, и там на углу Чернобродов, где урок. Следующая фотография. Галит, я заслужила быть в шаббат у этого человека Саша Коген. Он жил в общежитии, там, где были где-то 16 комнат. Каждая семья жила в одной комнате. Вы должны понимать, что я из Лос-Анджелеса. У нас каждый ребенок имел своя комната. И у нас был бассейн на дворе, и баскетбол, и что не было, и пианино огромное. И, короче говоря, для меня то, что целая семья живет в одной комнате, это была не только одна комната, что нет у них ни кухни, ни туалет, это все вне этой комнаты, и все пользуются им, надо закрыть дверь, нет, мы еще не по. Галит, о, значит, видите, это Хана, это ребенок, она с папой и с мамой, они были на одной стороне комнаты, я была на другой, я там ночевала в шаббат, они висели веревку, и на веревке они положили одеяло, и так было две комнаты. Это был единственный человек во всем городе, который соблюдал заповеди Всевышнего. Никто другой. Он преподавал, но поскольку он такой хороший, добрый человек и принимает все так с любовью, что никто не чувствовал, что он должен менять свою жизнь. Я вернулась в гостиницу где-то в 3 часа примерно, поскольку шаббат окончилось очень поздно. И как это работает, что они надо давать им ключ, когда уходите из гостиницы, и они дают карточку. Когда возвращаешься, ты даешь карточку, они дают ключ. Говорит мне эта дежурня, где ты была? И я отвечала, я тебя спрашиваю, где ты была, когда ты возвращаешься в 3 часа утра? Следующая фотография. Значит, это Ереван, и сейчас есть рассказ очень важный. Я была, как я сказала, с группой. На самом деле эта фотография не из того года, но это не важно. Это в Ереване. Нету больше мужчин, соблюдающих в Ереване. 1000 евреев ехали туда, поскольку не было евреев, и думали, что будет легче уехать оттуда, чем из других мест, где есть много евреев. Значит, наша группа студентов, это было в 85 году, мы были в гостинице, которую звали Дворец молодежи. В этом дворце молодежи были крысы и тараканы, которых я не заслужила видеть, поскольку я уехала из гостиницы 9 часов утра, или раньше даже, и провожали меня в гостиницу 5, эти три человека, они провожали меня в гостиницу. Все женщины, которые были, все студентки, которые были со мной в группе, они ненавидели этот город. Почему? А первая причина из-за гостиницы, которую я уже объяснила. Нет. Вернуться. Вот. Первая причина, потому что сама гостиница была с крысой и так далее. А вторая причина из-за того, что был так, нам сказали, я даже не знаю, правильно ли это или нет, но нам сказали, что это опасно гулять после захода одной, потому что любой мужчина может взять тебя навечно как жена. Так что они заставляли всех студенток ходить на улице только с мужчиной из нашей группы, и это очень обижает их феминистки, и они очень им не понравилось. Почему я объясняю все это? Как это связано с моей, с тем, что я пробивала Тору? Значит, когда я была в Ереване, я встретилась с Ханой. Скоро вы ее увидите. Хана была невестка. Она должна была выйти замуж 9 дней после первого дня, который я приехала в этот город. Мы приехали в воскресенье, а во вторник, через неделю, она должна была выйти замуж. И я сказала ей, что вы знаете все законы, есть законы, которые относятся к еврейской женщине, что она должна все это знать перед тем, как она выходит замуж. Я говорю, вот, ты знаешь эти законы? Она говорит, конечно, но я видела сама в среду, что она ничего не знает. Она знает что-то, но она не знала, что она не знала. Я попросила у нее книжку, мне все равно, на иврите, по-русски, по-английски, мне все равно, это Хабад, Агуда, Хасидский, Литовский, Сварцкий, мне все равно. Важно, чтобы были аллахические книги, законы. Мы учились это вместе, кроме других вещей, которые мы учились, как вы видите, у этих мальчиков здесь. Боря Липчиц, который направо, он актером был. Но он стал Талмид Хахомом и учит Тойру в Иерусалиме до сих пор. Следующий. Почему я это сказала? Потому что я хотела быть на свадьбе. И моя группа должна была уехать через неделю, 2 дня до свадьбы. Я попросила руководителя нашей группы остаться 2 дня как туристка в Ереване, чтобы быть на свадьбе. Он сказал, ни в коем случае. КГБ уже знает, что вся группа ненавидит этот город, особенно девочки. Что я им скажу? Почему ты хочешь остаться? Ты с нами. Следующая фотография. Галит, ты заснула? О, Ариэл Левин, окей, это 87-м. Но год до того он мне сказал, может быть, я согласна выйти замуж за него фиктивно, чтобы он мог уехать из Союза. Как будет с Мишей, который скоро увидим его. Значит, я сказала нет, потому что я не смогу вернуться преподавать Тору, если я сделаю ему эту милость. И очень хорошо, поскольку у него жена здесь, Твойра, такая хорошая женщина, она моя подруга. И когда все уехали из Союза, только они остались. А почему они остались? Потому что папа Двойры был ученым. И он работал в секретном заводе. И он сказал, когда Ариэль сказал, что он хочет выйти замуж за дочь его, он сказал, что только при условии, что ты не подаешь просьбу ехать в Израиль. Потому что если ты это делаешь, будет выслать меня с работы. Поэтому он сказал, хорошо, я не подаву в Авир, но вы должны согласиться соблюдать Шаббат, Кашрут и Таарат Амишпаха. Три закона еврейского народа. Если вы будете соблюдать, я не подам документы на выезд. Так что все уехали, даже родители Двойра уже уехали, они остались в Тбилиси, где они жили, они остались, за это Тбилиси уже. Они остались в Тбилиси, и еврейская школа для мальчиков, для девочек, аптека, синагога, все было у них дома до того, как они должны были ехать сюда, но это уже не мой рассказ, так поэтому давай дальше следующую фотографию. Галит. Вот, это группа в Тбилиси, вот Ариэль Левин направо, и жених в желтой рубашке, это жених этой свадьбы, где я была в 85-м году, я еще не сказала, что я была, но сейчас, я сейчас скажу, что Всевышний хотел, чтобы я была на этой свадьбе. Чтобы я могла была быть на этой свадьбе, спутник, который ответственен на студентов, забыл заказать 45 билетов из Тбилиси в Минск. Значит, наша группа должна была быть 3 дня в Минске. Это была оригинальная программа. Но поскольку забыли заказать билеты, и в Советском Союзе не было других рейсов, были только те рейсы, которые были. Не добавили и не, может быть, уменьшили это, я не знаю. Так что наша группа сказала мне в Ереване, Хана, когда я ехала 2 дня до свадьбы, она сказала, когда ты приедешь в Тбилиси, только в аэропорту, если будет время, мы ехали из Еревана, мы летели из Еревана в Тбилиси, оттуда мы должны были лететь в Минск. Она сказала, Хана, если у тебя будет время, позвони моему жениху, может быть, даже можно встретиться с ним. Так что я видела, что что-то здесь не то. И я бегала внутри аэропорта, в то место, где были здешние. Поскольку у туристов было их свое здание, и не вмешивались с здешними людьми. Я бегала быстро и звонила этому Шломо, в желтой рубашке, я говорю, Шломо, Хана хочет, чтобы мы встретились. Где ты хочешь, чтобы мы встретились? Он сказал, в Сварцкой синагоге в 12 часов, может быть, неважно, и важно, чтобы ты не ждала, стояла долго внизу, потому что есть там много КГБшников, которые там сидят, просто поднимись, прямо поднимись и ждать меня там. Хорошо, я поднимаюсь, и я вижу, что далеко от меня, может быть, 300 метров от меня, есть какой-то человек, который рисует на стенке «Мойдим дерабонон». Это одна молитва, которую все говорят вместе в синагоге. И он боялся меня, и я боялась его. Он думал, что я КГБ, и я думала, что он КГБ. Так что он кричит оттуда, он говорит мне, что откуда ты и что ты делаешь здесь? Мне сказали в Ленинграде, что когда я на юге, чтобы я сказала, что я с севера. И когда я на севере, чтобы я сказала, что я с юга. Потому что есть 20 разных, я забыла, как сказать, как говорят, я забыла это слово, произношение. 200 разных диалектов или произношения, поэтому они не будут думать, что ты американка. Ну, что я могу сказать? Я сказала этому человеку, который оказался Реб Гирш. Реб Гирш был последний шойхет еврейский в Советском Союзе, официальный, что советская власть разрешила ему резать по еврейскому закону. Он был бритый. Значит, он говорит мне, Реб Гирш, откуда ты и что ты делаешь здесь? Я сказала, я с Риги, поскольку я риженькая, у меня зеленые глаза, нет у меня такие еврейские типичные ни носы, ни волосы, волосы и ничего. Так что я сказала, я с Риги, ну что, что я буду сказать? Почему я в синагоге? Почему я там? Я сказала ему, ну, я пришла молиться Минху. Ну, раз я сказала, что я пришла молиться Минху, пришлось молиться Минху. И я стояла, начинала по-настоящему молиться. Сейчас он знает прекрасно, что не только что КГБ не умеет молиться, но даже евреи не умеют молиться. Поэтому он уже доверяет мне, знает, что я безопасна. Но я ничего не знаю про него. Он подходит ко мне, начинает перелистывать до первой страницы и говорит с ужасом. Нусах Ашкеназ. Я говорю, окей, это значит у меня вот хабадник Грозный, который недоволен, что я не молюсь по его молитвеннику. Но я знаю, что он точно не КГБ. И он сказал, ты знаешь, почему я бритый? Потому что из этой же синагоги КГБ во время Сталина взяли 10 раввинов, бородать их и стреляла их. И наш ребе сказал, что не надо отдавать жизнь за бороду, и поэтому он сказал бриться. В Тбилиси никто не имеет бороду. И это важно для следующего рассказа, следующей фотографии. Значит, вот эта группа женщин в Тбилиси, которые на следующем году это, они были организованы, там есть много, гораздо больше в Тбилиси, чем в Ереване. Поскольку Тбилиси это место, где все религии имели больше свободу. Но то, что сейчас могу сказать, что Шломо мне сказал, что КГБ очень следили за ним, и поэтому он бегал и вошел в аптеку. И потом пошел дальше, КГБ спросил в аптеку, что он хотел. Они сказали, он попросил здесь гвозди. Так он их бегал в лестницу, и я сказал, помедленнее. Короче, вот этот жених следующий фотографию. Галит. Вот Хана. Эта фотография, это год после женитьбы. Она держит ее ребенка, которому 6 недель здесь. Наверху от нее, если Галит ей удастся увеличивать фотографию, которая наверху, вы увидите, что направо это жених. Потом наверху. Вот, направо это Шломо. И в середине это Хана. И налево от Хана это я. Значит, кто-то сфотографировал меня на этой свадьбе. Как оказалось, что я там? Делать нормально сейчас фотография, как была. Если можно уменьшить фотографию. Что Шломо, с которой я в конце концов да встретилась, скоро я скажу первый рассказ, первый допрос, и потом я окончу с вторым допросом, И потом будут вопросы ваши. Значит, Шломо сказал мне, что он хочет, чтобы я давала урок, но все родители так боятся КГБ, что невозможно давать урок дома ни у кого. Все родители боятся. Давай сделаем урок на улицу. Я говорю, хорошо. Значит, мы пошли в какой-то парк, и было со мной 3 бородатых евреев. Алекс Собол, Шломо Вайстух и Заза Шалулашвили. Вот эти 3 бородата. Значит, я давала урок, и в середине пришел милиционер. Все мои документы в гостинице у КГБ, который называется Service Bureau. Service Bureau – это не Service Bureau. Service – это КГБ. Значит, у них наши, все наши документы. Значит, и этот милиционер подходит к нам и говорит: «Документы!» Я говорю: «Ой, вавой, это мой конец. Нет у меня здесь никаких документов». Заза снимает его внутренний паспорт и показывает милиционеру. И тогда этот милиционер говорит всем: «Вы священники?» Почему священники? Потому что никто другой не имеет бороду, кроме священников. Но они евреи. И ответил Заза Шалулашвили, грозный наш грузинский еврей. Он говорит: «Нет, еврей!» Я говорю: «Ой, вавой!» И ушел. Я спросила, почему милиционер ушел. И они сказали, что есть закон советский, что если у кого-то нету паспорта, тогда они могут садить на 3 суток. И поэтому еврей всегда крутится с их паспортом, потому что жалко деньги, жалко сидеть в тюрьме. А деньги можно давать как взятку, если случайно паспорта не на себе. Там сидел на скамейке в парке Алекс Собол, и он попросил меня встретиться с ним в Ашкеназской синагоге. Я уже видела где-то, потому что Шломо, жених, сказал, что давай встретимся в Сфардской синагоге, потому что ты не сможешь найти Ашкеназский. Конечно, я пошла, и я нашла оба, чтобы я могла сказать ему, что я нашла. Значит, Алик сказал мне встретиться в синагоге утром. И они мне рассказывали, что есть еще один еврей в городе соблюдающий. Его зовут Саша Фейгин. Окей, я поднимаюсь по не ступеньке, а то, что в метро. Я поднимаюсь в метро, и я вижу человек. У него есть каскет, борода, пояс. Вот, он еврей. И я говорю ему: «Извините, вас зовут Саша Фейгин?» И он бледнел. Он думал, что я КГБ, я хочу его сажать. И он сказал: «Как ты знаешь?» Я говорю: «Не бойся. Я подруга Заза и Саша, и Заза, и Шломо, и Алик». Он говорит: «Ну как ты знаешь, кто я?» Я говорю: «Потому что ты выглядишь как еврей». Он говорит: «Но я рыженький. У меня зеленые глаза». Я говорю: «Как я?» Это не важно, какого цвета. Важно, еврей, как это цура. Цура шел иуди. Кило, форма, его каскет, и борода, и пояс. Вот так еврей должен выглядеть. Короче говоря, он должен был делать этот церемония хупы. Значит, когда Шломо и Хана женились, он сделал эту церемонию, он уговаривал меня ехать с ними в тот вечер. Мы ехали на поезде. Заза был мой телохранитель. Я боялась, что я пойду в туалет, и КГБ возьмет меня не знаю куда. Так что мы ехали, и моя группа осталась 3 дня, бездельничала в Тбилиси, и я ехала на эту свадьбу. И вот фотография, которая перед вами, это и год спустя. Когда я вернулась, мне сказал один очень ответственный гой, который был у нас в программе, его звали Баб. Ему было где-то 30 лет. Я говорю, Баб, сделай мне милость. Я сейчас говорю тебе, куда я еду, в случае, что я не возвращаюсь. Я хочу, чтобы ты сделал балаган из моей кровати, чтобы женщина, которая убирает, не будет знать, что я не там. Хорошо, я вернулась. Я говорю, ну все в порядке. Я вернулась из Еревана. И вообще нельзя было мне уехать больше, чем 12 километров из пределов города. Но я ехала в другой республике, на этой хупу. Но я вернулась, он сказал, что КГБ тебе ищет. Я говорю, почему? Потому что была у меня в комнате, в этой гостинице, одна женщина 45 лет, которой было не все дома. И никто не согласился быть с ней. И все 6 недель в Ленинграде она была одна. Но когда они ехали в пятницу вечером из Ленинграда в Ригу, я с ними не ехала, поскольку я соблюдаю шаббат. Я осталась в Ленинграде, их встретилась в Харькове. Там сказал мне Питер, руководитель нашей группы, что, к сожалению, ты должна ночевать с Жозефин. Но это было к лучшему, поскольку Жозефин, она была со мной, я могла сказать КГБ, когда они допрашивали меня, они сказали, что Жозефин сказала, что тебе не было 3 дня. Я сказала, что все в нашей группе знают, что Жозефин не все дома, а кого вы будете верить? Меня? Кому? Меня или ей? А тогда спросили, а почему она это говорила? Я сказала, во-первых, я ушла перед тем, как она проснулась, и я вернулась после того, как она пошла спать. А что ты делала в это время? Спросили, как я говорю, что у меня есть друг. Моего друга зовут Заза. И я гуляла с ним всю ночь. Так я спросила перед тем, как я ехала, Рава, можно ли легат КГБ? И он мне сказал, мицва легат. Так что я им сказала это. И они мне сказали, что это против закона, что я обязана спать в гостинице, где я расписана. Значит, я им сказала, конечно, но нету советского закона, что надо спать. Так что я имею право не спать. И они не знали, что со мной делать, и они отпустили. Из-за того, что они отпустили, следующую фотографию, и вот это последний рассказ. Следующая фотография. Из Тбилиси мы ехали в Киев. Галит. Следующая фотография – это Миша Элберт в Киеве. Галит и там. Я могу рассказывать, даже если нет фотографии, ничего. Так что если Галит сможет меня фотография, будет хорошо, если нет, нет. Значит, поскольку мне удалось пройти допрос успешно, я не была достаточно осторожна. И Гриша Вассерман мне сказал, что в Киеве, следующая фотография, в Киеве есть только один человек, его соблюдающий из нашей группы, его зовут Мишу. Мы приехали в среду. Я звонила, не отвечает. Я ехала туда, нету. Четверг, нету. Уже пятница, эрв шаббат. И я не нарушала шаббат. Я должна видеть Мишу. Сов, наконец, я звоню, Миша отвечает. Я говорю, могу ли я прийти завтра? Я имела в виду прийти пешком. Но он сказал нет, потому что он не знал, что я соблюдаю шаббат. Он боялся сказать приехать на общественном транспорте. Он сказал, нет, обязательно сейчас. Я говорю, хорошо. Это было 5 часов. Шаббат пришла в 9. Есть 4 часа, ничего. Галит, где ты и где следующая фотография? Значит, нечего делать. Напиши ей что-то. Значит, я приехала к нему, И у него был брат, который был в тюрьме. Из-за того, что этот брат, он был активистом. И поэтому КГБ были у него... Вот он, Миша! Это Миша, но это 2 года спустя нашего рассказа. Значит, этот Миша, единственный в городе, который младше 80 лет, который соблюдал шаббат. Значит, когда я поднималась на лестницу, чтобы быть у него в квартире, спустился сверху КГБшник в сером костюме и говорит мне, показывает его КГБшник, вот карточку КГБ, где было написано КГБ, и он смотрит на меня и говорит, это выглядит как преступление, он зовет преступница, и что у тебя есть в сумке? Наркотики? Сейчас, я сказала нет, я открыла сумку, говорю нет, морковка, поскольку я хотела что-то сладкое на шаббат, и это единственная вещь сладкая, которая есть в Советском Союзе, которую можно кушать на шаббат. И он не догадался, что я говорю по-русски. Он думал, что я туристка. Действительно, я была туристка, но я одеваюсь очень просто. Я не выгляжу как американка даже здесь, а тем более в Союзе. Так что он не знал, что со мной делать. В это время Миша пошел внутрь его квартиру, он был сверху, и он мигнул мне войти в квартиру. Так что я вошла. И это против закона, КГБшник, даже КГБшник, я не знаю, почему они соблюдают этот закон, но так. Он не имеет права войти без обыска. Так что он говорит мне, выйди сразу. Я говорю, нет. Вот я предпочитаю быть с Мишей, чем с КГБшник. Окей? Значит, он говорит, ты хочешь сказать, что ты не подчиняешь советской власти? И он мне давал такой вопрос. Ты хочешь сказать, что ты не подчиняешь? Я сказал, нет, я не хочу сказать, но вышло только нет. И он ушел позвать милиционер с обыском. И во время, когда его не было, Миша мне инструктировал, что делать. Я буду пропустить, потому что нет времени. И я только скажу, что вернулся КГБшник с милиционером. И они сказали, что если я не пойду с ними, они будут посадить меня на 3 суток с проститутками, ворами и убийцами. Я цитирую. И это компания, с которой я не хочу быть на шаббат. И поэтому я спросила Миша, что делать. Он сказал, стоит ехать с ними. И я ехала с ними, сидел со мной в машине сзади какой-то палестинский человек, который все время агитировал против израильского. То мы приехали в Интурист. В гостинице туристов. Моя группа должна была ехать в шаббат, в сам шаббат из Киева в Париж. Но я не нарушаю шаббат. И поэтому я должна была переехать в пятницу утром из гостиницы «Спутник» в гостиницу «Интурист». И мы ехали туда, в какую-то заднюю комнату. Там были 3 КГБшник. Один, как мы в Америке, они как говорят в Союзе или в России, но у нас в Америке один это палка, один это морковка, значит сладкий, и один молчит и только смотрит. И уже предупреждал меня Миша, чтобы я звала Марину. Марина это наша переводчица. Понятно? Что группа 45 студентов, все которых говорят по-русски, не нуждается в никакой переводчице. Но она КГБшница, она работает для них, и она сделала от себя как будто, что она наша подруга. Но она, это ее инструкции быть подругой. Это моя голова, это не то, что на самом деле, но это то, что я думала, что эта женщина, она должна делать вид, как будто она на моей стороне. Так что с первого момента, что я была в этой комнате, я сказала, я не буду говорить ни одного слова до того, как Марина не придет. Значит, до того, как они привели Марину, пришла Джен. Джен – это женщина, которая вышла, американка, которая вышла замуж по международному закону, в ЗАГСе, с Саша Розман из Ленинграда. Он был учитель иврита. И я тоже позвала ей. Миша сказал мне звонить из его квартиры и говорить с Джен. И я сказала, приходи сюда, потому что КГБ ненавидит балаган. И будет балаган, если все студенты вдруг будут дома у Миши. Но они увели меня перед тем, как все могли прийти к нему. И поэтому Джен единственная, которая могла была попасть в эту гостиницу, поскольку она иностранка. И не пустили советских граждан в гостиницу, которые назначены на туристов. Так что я слышу издалека, как Джен спрашивает в лобби, она спрашивает, где Гилад? Гилад – это мое имя. Где Гилад? И они сказали, нету здесь Гилад. Ну, это слишком больше, много для меня. А я могу понимать, что они не будут пустить ее ко мне. Но сказать, что меня нету, это слишком много. Поэтому я делала вид, как будто я хочу... как это, расстегнуть? Нет. Я кину, так делаю, вот и видите. И я бегала быстро в направлении голос Джен. Я сказала Джен, и она сказала Гилад, и она держала моих рук, и я держала ее, и потом этот высокий КГБшник в сером костюме начал таскать нас в направлении этой комнаты, и я хотела ударить его под колено, но она профессор по политическому науку, и она сказала, что это международный закон, что нельзя ударить КГБшника. Она сказала, что завтра она будет в Вашингтоне, и она будет доносить на них, как они мучают нас зря. И не только это, она сказала ложь, но она сказала, что она бремена. Если что-то будет с этим ребенком, КГБ будет ответить. Короче, она сделала такой балаган. Это уже шаббис. Уже прошло. Уже был шаббат. И есть такой возможность, если нет у меня свечей, я могу включить свет, не флуоресцент, я думаю, но обычный свет, и я могу сказать потом браху. Или благословение на это. Я все время так волновалась, что будет с моей мукцей. Были у меня вещи, которые нельзя трогать в шаббат, мукцей, и это было в сумке на углу. Я говорю, что будет. А когда был 9 часов, пришла шаббат, я до того, я немножко плакала, потому что я действительно волновалась, поскольку предыдущий наш, один из рабаним, снимали его ногти. Буквально. И я не хотела, чтобы сняли мои ногти, и поэтому я плакала. Но когда шаббат вошла, я пела себе нигун, мелодию на Леха Доди, молитва на шаббат, которую научила меня Хана, которая музыкантка. Вернемся. Поскольку Джен уже сделала слишком много балагана, они звали Марину, и Марина сказала мне, Джен сказала, до того, Джен сказала, позвони по телефону американскому посольству. Я сказала, ни в коем случае, это шаббат, они все равно не будут ничего делать, и действительно, Миша встретился со мной в Москве, мы ехали вместе, посольство, и действительно они ничего не делали. Но я не хотела нарушить шаббат. Я сказала в заслуге, что я соблюдал шаббат, они не будут трогать меня. Это моя иштадлюска. Я стараюсь защищать себя таким образом. То пришла Марина и сказала мне, что ей кажется, что лучше избавиться от Джен, поскольку Джен, она делает то, что не надо делать. И это правда. По нашему мировоззрению, еврейскому, не надо делать балаганов слишком. Okay? Несмотря на то, что я шалун по натуре моей, это не надо бороться с КГБ таким образом, как я могу это делать. Но нельзя. Так что я сказала, Джен, спасибо, спасибо, можно идти. И тогда начинался допрос. Так что, если у меня есть еще 5 минут, я скажу допрос. Но если нету, тогда... Окей, вот мне сказали, здесь я скажу. Обвиняли меня в 3 вещи. Первое обвинение, что я из ЦРУ, не ЦРУ, ЦРУ и CIA, кен? ЦРУ, это американское это агентство шпионское. И я им сказала, что вот, вы сами знаете, что это чепуха, дальше, что вы хотите меня обвинять, а что? И тогда сказали второе обвинение, что я агентка мировой сионистской организации, фашистской, которая хочет захватить весь мир. И я сказала, что это не может быть, и я могу доказать. И я сказала Марина, ты со мной 9 недель. Видела ли ты даже хоть один раз, что я что-то кушаю в столовой, где наша группа кушает, в гостинице? Вы видела меня кушать? Она сказала, нет. Я сказала, потому что я соблюдаю кашрут. Понятно, что они не знают, что это. Я сказала, что евреи кушают еврейскую еду. И не другую еду. То, Марина, когда вся группа ехала в пятницу вечером из Ленинграда в Ригу, была ли я на этом поезде? Она сказала, нет. Я сказала, потому что я соблюдаю шаббат. И есть много вещей, которые мы не делаем, и это один из них. Они спросили меня, как это связано с нашим обвинением, что ты агентка сионистская и так далее. Я сказала просто, поскольку так я им сказала, поскольку сионизм противоречит Тору, я человек Торы, и это я доказала, поскольку я соблюдаю шаббат и кашрут, как я сказала, я не могу быть агентом сионизма. И они оставили мне покой. Последнее обвинение. Ты пришла в союз, чтобы выйти замуж за советского еврея, чтобы он покидал родину. И вот. Я говорю, о, вот это я могу доказать, но вы будете смеяться. Это я говорю, как я был. Они сказали, что они не будут смеяться. Я говорю, хорошо, есть такой закон еврейский в шаббат, что в шаббат мы не убиваем животных, чтобы их кушать, они режем, но скажем, что есть папа, у которого нет игрушки для ребенка. У него есть только курица. Нет игрушки, только курица. Значит, он бы хотел снять голову, чтобы давать курицы, чтобы давать голову ребенку. Проблема, что несмотря на то, что он не хочет убить эту курицу, он не хочет убить, но что делает психрейша в Леямут? Разве можно снять голову без того, чтобы курица умерла? Это невозможно. Тогда они начинали смеяться. Как я знала. Я тоже хотела, чтобы они думали, что у меня не все дома, поскольку тогда я не являю угрозой для советской власти, если я у меня не все дома. Окей. Так что они спросили, как это связано с обвинением, что я пришла в союз, чтобы выйти замуж за советского еврея. Я говорю, очень просто. Поскольку если я действительно выйду замуж за советского еврея и скажем, что он действительно хочет уехать. Как я могу знать, что действительно он хочет меня? Может быть, он вообще не хочет меня, я его не интересую. Он только хочет уехать. Псикрейша в Лямут. Это псикрейша. Значит, что это 100%, что он уезжает, если он, женится на меня. Так что, как я могу знать, это, я никогда не могу знать, что он действительно меня хочет. Слава Богу, они решили, что допрос окончился. И они сказали мне, что я сейчас должна сказать, что нет у меня претензий против советской власти, что они меня допрашивали. И я сказала, что я готова сказать это при условии, что вы не будете делать ничего плохого нашим евреям. Тогда я сказала, они хотели, чтобы я писала. Я говорю, я не могу писать. Писать нельзя в шаббат. А вот, может ли Марина писать для тебя? Так что я шепнула у нее в ухо, скажи, твоя мама еврейка? Она говорит, нет. Я говорю, хорошо, пусть она пишет то, что она хочет. И я все, что я вам сказала, и еще детали, которые я вам не сказала, я начинала сказать. Я стояла на лестнице. И пришел КГБшник в сером костюме и показал мне карточку и так далее. И они сказали, что они не хотят, чтобы я говорила об этом. Я сказала, чье объяснение это? Это ваше объяснение и это мое объяснение. И они решили, что со мной нечего делать. И сказали, то подпиши. Я говорю, если я могла подписать, я могла писать. Как нельзя подписать, как нельзя писать. Но 10:40 часов, 10 августа 1985 года, в конце еврейского шаббат, я готова подписать. Зем. Это я должна была пропустить. Но Натали, есть вопросы? Вот много. Я говорила слишком много, я прошу прощения. Кто-то хочет спросить? Или ушли уже все?
Все тут. Огромное спасибо. Потрясающе интересный рассказ. Вопросы есть. Я хочу напомнить всем, что вопросы можно задать, написав мне в чат, или воспользоваться возможностью поднять руку. Я включу вам микрофон. Еще раз огромное-огромное спасибо. И я хотела вас спросить, я помню, что вы когда к нам приезжали в Хайфу и рассказывали эту историю, то была очень интересная история про то, как вы привезли эти белые рубашки, что это было нетривиально, что это было не так, что вы могли женщина положить 8 белых рубашек в чемодан, нет. И вам надо было объяснить.
Что, объяснить, как я это...
Как вы привезли 8 рубашек?
Я скажу, что в то время было в моде положить на плечо.
Большие так, плечи.
И под рубашки, но над плечом надо было, чтобы было повыше. Поэтому я сказала, что вот это мои рубашки, я их одеваю, и никто не спросил ничего. Я их повсюду, они даже не вынимали из чемодана. Я боялась, что будут вынимать, но они не вынимали. Они вынимали только книжки и кассеты. Только это. Это была контрабанда. Одежду они не... Я боялась, что так и будет, но не было. В первый раз, когда я приехала, дали мне камень, который шойхет пользоваться, чтобы делать, чтобы резать по закону. И меня спросил человек, еврей, который мне давал, друг Гриша, что ты скажешь на таможне? Я должна была думать, что сказать на таможне на каждую вещь. Когда я ему сказала, я не знаю, что я скажу, он сказал, никто не кладет ничего в чемодан, который он не знает, почему это там. Так что я должна была подготовиться к вопросу, что это здесь. Но, слава Богу, они не спросили. Но действительно не было ни одного человека, который я назначила ему рубашку, который не получил. Только один получил, рубашку лишнюю, это тот человек, который стал моим мужем потом. Я не знаю, про чего ты имеешь в виду.
Ну, я это имела в виду. Я помню, что вы рассказывали, там были кипы, которые вам надо
да,
было привезти.
Вот, я думаю, что ты пропустила этот час, потому что я долго рассказывала про эти рубашки, и, наверное, ты должна была заниматься чем-то другим в это время. Я это уже рассказывала.
А, извините.
Вышла в Хайфе, и они слышали сейчас.
Замечательно. Очень много вопросов про вашу семью. Кто ваши родители, как вы...
О, я хочу всем сказать, что есть у меня только два рассказа в мире. Один – это как я ехала в Союз, и один – это как я чуву сделала. А все остальные – это уроки. Значит, я скажу вкратце, что мой папа израильтянин, он родился в Палестине. Ему было 14 лет, когда родители его привели в Америку, чтобы учить сельское хозяйство здесь. Они хотели учиться там. И потом, чтобы евреи подрабатывали на земле и не арабы. Это значит, они хотели, чтобы... Это называется «Авода иврит». Это суперционизм, суперционисты. И еще они послали сюда тракторы. Так что моему папе было 14 лет, когда он попал в Америку. Его папа из Литвы, из Эйшишки, и его мама из Польши. Моя мама, она галатьянер, она из Польши, из хасидского дома, но ее родители, ее мама, оба, они были маленькие дети, когда они ехали в Америку, и моя мама выросла в Нью-Йорке. И поскольку более... скажем, не очень строго-строго соблюдающие люди, они им все равно, насколько соблюдают заповеди наши. Главное было, что есть флаг синий и белый, звездочки, что они говорят на иврите, а моя мама послала ее в такой лагерь, летний лагерь. И мой папа был сын руководителя лагеря, и он должен был все чинить. Он был супер-супер бедный, и потом он стал миллионером, и с того времени он же уже потерял все его деньги. Но мы выросли очень роскошно. Меня баловали страшно. Окей? Мы, как дети, ничего не должны были делать, это очень плохо. Мы просто взяли одежду и бросали на пол, и чудесным образом кто-то поднял и стирал, и сушил, и гладил, и раскладывал, и положил обратно в шкафу. И мы ничего не делали, мы не делали клум, эпис, ничего. Ничего. Так что я выросла в Лос-Анджелесе, поскольку американская власть хотела одобрять бизнес в Лос-Анджелесе. И поэтому дали очень много деньги взаймы, чтобы... Как они... Я оказалась в Лос-Анджелесе. Я хочу сказать, что если я чего не делала, тогда мы здесь... Я люблю страшно, когда надо преодолеть что-нибудь. Нету слова по-русски. Эдгар или челлендж. Но я объяснила. Если бы я чего не сделала, я поднималась бы в гору Эверест или участвовалась в автомобильных гонках или что-то такое. И до сих пор я еду немножко быстро. Три раза лишили меня водительское право. Был один еврей в Ленинграде, Яша Городецкий, активистом. И когда я ему сказала, что я должна была заниматься курс, когда я учила русский язык, я тоже взяла курс советскую историю. И звали этот курс «Человеческие права в Советском Союзе». И он мне сказал, вода, есть права в Советском Союзе, правительское право. Короче говоря, я только из-за того, что мой папа очень горд мною, и в каком-то году, это было год до того, в 89-м, я должна была ехать в Союз вместе с хором. Уже не было Советского Союза. Уже была гласность и перестройка. И Игал Салик с его хором из Англии, они пошли петь в гостинице России, где есть 5000 человек, и я должна была перевести. Мне позвонил Мордехай Нойштадт из Америки и сказал, мы ищем человека с американским паспортом, который может перевести из английского иврита на русский, и не бояться стоять перед 5000 человек. И только ты, так что мои родители провожали меня, и несмотря на то, что они абсолютно ничего не соблюдают, но они традицию соблюдают. Было какой-то стол шабатный, как-то, но они были очень против, и мой папа, который страшно меня любит, так жалко было ему, что его гений, дочка, вместо того, чтобы быть хирургом или неврологическим хирургом или адвокат такой, вместо этого она еврейка соблюдающая, ужас. И он весь девятый год, когда я был в девятом классе, он задал мне такие вопросы, он меня сделал мудрецом, поскольку я взяла каждый вопрос, который мне задавал, я получила ответы. Так что мы выросли в большом-большом доме, все было разрешено. Хочешь ехать – иди. Хочешь купить – купи. Хочешь делать – делай. Не было никаких ограничений. Все было возможно. Я была очень... Я не хочу восхититься. Я говорю, что было ему как жалко. И только что мне... хорошо училась, получила пятерку на все. 16 отметок на еврейских предметов и 8 на обычные, нормальные, биология, математики. Я люблю соревнования. И слава Богу, мои дочери не как я. Но я страшно любила победить. Так что я хорошо, я играла в баскетбол в танках тоже, на ски это на лыжах. И я поднялась на дерево, и мой брат, который после меня, он упал и скричал, потому что он не умел подняться. Так что в спорт и музыке я играла, и мой папа такой workaholic, занимается по-английски, он женат на моей маме и еще женат на его работе. Слава труду! Надо повесить над его голову. Значит, ему было очень мало времени. Когда он вернулся домой, надо было быстро показывать успех. Так что я поднималась наверху дерева и кричала брату, позови папу! Или я играла Моцарт 2 минуты. Приходи, послушай меня. И я могла было это показать ему, что мне удастся. И поэтому ему было так жалко, что я начинала соблюдать заповеди, и он пытался отговаривать меня тем вопросом весь год. Из этих вопросов я стала мудрецом относительно для женщин. И я очень рада, что он мне задал вопросы, потому что я стала умнее из-за него. Есть еще вопросы?
Спасибо большое, вас все благодарят, восхищаются, пишут очень много комплиментов. И действительно, я только могу присоединиться. Так, спасибо большое за необыкновенную...
Если есть возможность, чтобы все включили аппараты...
Камеры. Просят вас включить видео, чтобы... Гилад хочет вас увидеть. Только, наверное, нам... вот уже девушка включает.
Я здесь...
Айлея, ты можешь сделать так, чтобы было во весь экран много-много окошек? Формат. Формат такой.
Мой первый раз, что я говорю себе. Что?
Знаешь, так вот вид.
Это вот не Женя? Здесь. Нет. Утепская. Это не ты?
Женя.
Ты наверху, это не ты? Это Джанья, написано Джанья. Вай, 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 хорошо, что я не рассказывала про тебя. А, я люблю Женю Тевскую.
Либо стрелочками двигать, либо вот на вид нажать. Я не знаю, на английском или на русском. Вот там справа наверху. У меня, по крайней мере. И там можно выбрать формат.
А вот! У меня получилось.
Это Саша Егоровский. Вот Саша Егоровский. Я его знаю. Я была у него дома. Гило. Женя. Просто осталось почему-то. Вика. Вика, я говорила про тебя. И вот ты здесь. Ашем из Барах мой. All right. Вот мы старели. Мы. Те, которые знают, о ком я говорю. All right. Аз, спасибо большое, что показывали, кто... А, это хорошо, что я не видела во время, потому что это... Я не могла была говорить, если я...
Ну вот это почему я не хотела с самого начала. Нет, ну не только поэтому, еще из-за технических проблем.
All right. Вчера ты видела, Женя, ты видела вчера Гришу? Говори, говори.
Женя. Нет, Женя не может говорить, я включу камеру. Женя, это вы, да?
Да, вот я знаю ее, что...
Женя, я вам включила микрофон. Вы можете включить свой микрофон.
Ну, это она не слышит.
Слышит.
Так может, не слышит. Она не хочет?
Если это та Женя, это же Женя в зеленой кофте, да?
Юдборовская.
А, там написано.
Нет. О, вот, включила.
А, все, получилось.
Вот это ее голос.
Да. Очень была рада тебя слышать, Гилад.
А, меня рада, рада меня видеть тебя и слышать тебя.
Видеть и слышать.
Скажите,
Гришу тоже слушала вчера.
Что?
И Гришу тоже слушала вчера.
Ага, да, это то, что я спросила тебе в начале.
Да.
Ты еще живешь в Гило?
Да.
Look at that. Бог Ашем, Саша здесь. Слишком сладко не бывает. Я тебе... Окей. Я думаю, что это несправедливо держать всех больше.
Я тоже так думаю.
О, Йофи, спасибо. Окей.
Огромное-огромное спасибо. Ходыштов, только хороших новостей и много-много здоровья. Сейчас самое главное – это. И можно в конце уже получить вашу браху на этот месяц и вообще от такой цадики, как вы.
Ой.
Нам всем.
Браху.
Браху.
Во-первых, Кислев – это наша победа над Евоним. А Яван, второй раз, это Советский Союз, который хотел уничтожать наше еврейство. Так что браху, который подходит к Кислев, чтобы всегда нам удалось победить наше дурное начало, внутреннее и внешнее, которое бывает в разные цветы, и чтобы наши дети, и внуки, и правнуки до конца всех поколений удалось быть как наши Jews of Hope, Женя, наши евреи, которые победили над КГБ и продолжали соблюдать заповеди в Союзе и здесь. И это не просто, потому что здесь соблюдать мицвот тоже не просто, потому что агитируют против нас здесь тоже, не только там. Так что, чтобы все мы были здоровы и духовно, и физически. Мы все наши, весь наш народ.